Всем привет, меня зовут Михаил Светов, спасибо, что подключились к эфиру. Разговор с Юлией Латыниной, и тема сегодня главная, магистральная, это сорвавшиеся пока или отложенные на потом переговоры в Будапеште и дипломатический успех Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Мне кажется, было бы правильно обсудить эти темы вместе, потому что и то, и другое, это вот эта вот уникальная дипломатия Дональда Трампа, которая в одном случае показала, в общем, довольно неожиданный для многих успех, а в другом случае продолжает буксовать. Вот такой вновь наклевавшийся оптимизм несколько дней назад, когда Белый дом заявил о том, что, возможно, случится новый раунд переговоров, сейчас сменился, ну, скажем так, на очередную новость о том, что договориться не удалось, и Трамп прямым текстом сказал, что с Путиным ему сейчас обсуждать нечего.
Знаете, я бы хотела обратить ваше внимание на одну очень интересную техническую подробность всего этого дела. Вот насколько я знаю, существует дипломатическая традиция, которая заключается в том, что президент Соединенных Штатов больше двух раз ни с кем из мировых лидеров не встречается. Это как бы это очень редко, такие саммиты. То есть с учетом того, что один раз уже в Анкоридже был, то это значит, что третьего не будет. И, соответственно, было бы очень глупо встречаться, если... Ну, то есть эту резину нельзя тянуть бесконечно, нельзя еще раз встретиться в Будапеште, а потом, значит, еще раз чего-то сделать. Мне кажется, это такая просто важная деталь, которая помогает понять, почему отсрочен второй саммит. А вот планировался ли он с самого начала, у меня, конечно, большой вопрос, потому что я вижу это дело так. Сначала пошел разговор про томагавки. Причем обратите внимание, что говорила на самом деле только со слов украинской стороны. Типа, то ли Трамп должен дать, то ли мы у него попросим, то ли он уже обещался, или вот почти обещался, и вот сейчас даст. А Трамп на самом деле ничего такого не говорил. А потом Зеленский поехал в Вашингтон, где они, в общем, вытерли ноги. И как раз... А, потом Путин звонит накануне поездки Зеленского Трампу. И Зеленского вытирают ноги в Вашингтоне и говорят, ну вот мы что-то с Путиным обо всем договорились, а вы тут какие-то томагавки просите. И Зеленский улетает без томагавков. После чего Зеленский, соответственно, обращается за поддержкой к европейским лидерам, и они там принимают очередное коммунике воззвание соглашения, но как это они умеют, потому что нет, чтобы сказать, ну мы тут поможем Украине, я не знаю, деньгами или оружием. Они пишут так. Мы тут поддержим президента Трампа не совсем понятно в чем, потому что они утверждают, что они поддерживают президента Трампа в требовании прекратить огонь по линии боевого разграничения. Одновременно Financial Times сообщает, что, оказывается, президент Трамп топал на Зеленского ногами и требовал отдать Донбасс. Ну, так вот как-то не поддерживает президента Трампа или наоборот. Не совсем. Вот
помимо томагавков, которые Белый дом то ли обещал, то ли не обещал, была вполне конкретная
угроза. Извините, у меня тут буквально секунду, у меня открыто... Ага. И, к сожалению, из-за этого...
Так, ну сейчас Юлия вернется в кадр, да. И мы продолжим. Да. А меня-то слышно?
Да, все прекрасно.
Да. Ну вот помимо томагавков, которые Белый дом то ли обещал, то ли не обещал Украине, была вполне конкретная угроза от лица Дональда Трампа. Озвучено, что если война не прекратится, то Трамп продолжит. Соединенные Штаты начнут накладывать все новые и новые пошлины на ближайших торговых партнеров России. В частности, пообещал ввести пошлины на китайские товары в 500%. Понятное дело, что это часть и торговой войны, которую Соединенные Штаты ведут с Китаем, но эта угроза вполне себе в духе Дональда Трампа, и на самом деле эхом идет с его первого президентского срока, когда он обещал, что Мексика оплатит строительство стены между Соединенными Штатами и Мексикой, где он предлагал, в общем, такое же решение, которое сейчас предлагает в качестве помощи Украине, обещает обложить китайские и индийские товары пошлинами и вот на эти дополнительные собранные деньги и продолжать спонсировать украинскую армию. Вот насколько это серьезная, на ваш взгляд, угроза и насколько она Трампу удастся?
А у меня встречный такой же вопрос к вам, потому что я думаю, что вы лучше меня это способны оценить. Во-первых, с Трампом никогда не знаешь. С Трампом все может случиться. Но что-то вот мне кажется, что если 500 действительно обложить китайские товары пошлиной в нынешней ситуации, то я просто как-то не уверена, по кому это больше ударит. У нас же вот только что была прекрасная история, на мой взгляд, просто недооцененная с голландской компанией Nexperia, которую по требованию уже американцев де-факто национализировали голландские власти, что, во-первых, является выносом мозга, потому что, ну как, нас все время учили, что частная собственность неприкосновенная, и на этом Европа выросла. И нам все время показывали пальцем то на Россию 1918 года, то вот, значит, современную путинскую Россию, юг отжали, это отжали, то отжали. А тут выясняется, оказывается, так можно было, да? То есть это, во-первых, что вводится в компанию, отставляется от компании, управления компанией от управления ей. И голландцы говорят, вот это из-за требований национальной безопасности. А второе, оказывается, что голландцы этим стреляют себе в ногу, потому что 80% комплектующих поступает из Китая. 80% того, что производится на заводах компании, поступает туда же. И вот высокотехнологические чипы, тут я впервые задумалась, что они имеют тот недостаток по сравнению с нефтью, что нефть-то можно принести в ведре и продать куда угодно. Вот нефть как картошку, везде купят. Не там, так там. А высокотехнологические чипы, да, это сложная производственная цепочка, которая в тот момент, когда она прервана, китайцы пожали плечами и сказали, ну хорошо, не будет у вас больше чипов вообще. И действительно, сборочные линии остановились, а дальше немецкие уже автопроизводители кричат, а мы без этого не можем, потому что они были главными потребителями. Ну, понятно, что Трампу просто полный кайф, потому что, да, это, собственно, то, ради чего он и работает, ради возрождения промышленной мощи Америки. Но я просто в некотором охренении, во-первых, того, что европейцы на это пошли, а во-вторых, что как же там насчет частной собственности,
а тут про частную собственность.
В-третьих, то, что оказалось, что китайский это технологический суверенитет уже гораздо важнее европейского заката. И я вот боюсь, что поскольку китайцы достаточно давно понимали, к чему дело идет, то это будет еще одно длинное рассуждение, сравнительно длинное, но после него заткнусь и перейду слово. Мне вот как раз на примере соперничества США и Китая очень, мне кажется, хорошая иллюстрация разницы в длительности, в горизонте событий для демократии и для автократии, потому что американцы понимали, что Китай будет их кусать, но до тех пор, пока началось кусание за жопу, никто не хотел с этим связываться, потому что начинать торговую войну с Китаем себе дороже отразится на рейтингах. То есть до тех пор, пока не проблему стало не поздно решать, выборные политики эту проблему даже не пытались решить. А в то время как китайцы, понимая, что рано или поздно эта торговая война неизбежна, и что эффект от нее можно смягчить только одним развитием внутреннего рынка, уже буквально лет 15 приняли серьезнейшие меры по развитию внутреннего рынка с тем, чтобы даже если случится какая-нибудь Nexperia или вообще там те же самые 500-процентные пошлины, ну, им, конечно, будет не очень хорошо, но у них, во-первых, есть гигантский внутренний рынок уже есть, а во-вторых, они наделали себе бенских государств и в Латинской Америке, и в Африке, и где только не наделали. То есть они не так трагично зависят от США, хотя это очень, конечно, суперзависимость, чем, скажем, в 90-х годах, где их можно было прихлопнуть одной мухобойкой.
Да, но здесь как раз против и Соединенных Штатов, и Европы играет их собственная доктрина, которой они придерживались вот тогда еще с 70-х, 80-х годов, с доктрины Никсона, а именно попытка, создав вот эти вот взаимные торговые связи, таким образом избежать войны. И вот сейчас складывается впечатление, что вот все те взаимные связи, которые с таким трудом выстраивались на протяжении десятилетий, каждая из сторон пытается как можно быстрее обрезать. И Соединенные Штаты пытаются это сделать, и Европа пытается это сделать, и Китай. В общем, как вы правильно сказали, начал это осознавать еще раньше, и еще раньше начал стремиться к полной независимости от своих торговых партнеров. И в какого-то успеха в этом добился. И здесь, на самом деле, можно провести параллель и с планом, который в свое время Чубайс в России озвучил, а именно создать сырьевую империю, над которой очень много смеялись, но которая, в общем, показала, прошла проверку временем и показала, что это, в общем, была вполне себе разумная ставка, потому что добившись, создав и внутреннее, какое-то внутреннее производство потребительских товаров, с одной стороны, с другой стороны, сделав ставку на энергетическую независимость и на производство энергоресурсов, путинский режим вот тоже уже на почти пятый год войны чувствует себя очень комфортно, и экономика не валится, несмотря ни на санкции, вот 19-й пакет на этой неделе приняли, ни на какие-то попытки Запада в эту войну вмешаться. То есть ставка на ставка на то, чтобы изолировать себя от глобального рынка, сделать себя независимыми, она, в общем, оказалась работающей там, где Европа полностью инвестировалась как раз вот в эти взаимные связи, от которых сегодня и пострадала. С одной стороны, от взаимных связей, которые она построила с Россией, потому что впала в энергетическую зависимость, с другой стороны, от экономических связей с Китаем, от которого она впала в производственную зависимость. И оказалось, что, в общем, в Европе, когда у тебя есть только финансовый и сервисный сектор, тебе уже своим бывшим партнерам нечего предложить, и обрыв торговых связей друг с другом для твоих партнеров оказывается более безболезненным, чем для тебя. Мы видим, что за последние годы экономика России, например, росла быстрее, чем экономика Германии. Да? Вот, казалось бы, одна страна воюет, другая страна наслаждается миром, но в одном месте экономика растет, в другом она падает. Почему? Потому что вот эта вот доктрина взаимного рыночного проникновения, она сделала страны, которые в это по-настоящему поверили, очень уязвимыми, и сейчас они находятся буквально в максимально невыгодном положении. Это что-то, что для Соединенных Штатов сегодня пытается исправить Дональд Трамп.
Вот смотрите, вы абсолютно правы, потому что тут, мне кажется, что надо три разных кейса. Вот все, что сейчас происходит в наших глазах в экономике, оно во многом опровергает Адама Смита, вернее, уточняет. Да, вот, Адам Смит – это как-то уравнение Галилея у вас. А приходит Эйнштейн, и оказывается, что преобразования имеют несколько более сложный характер. Потому что оказывается, что вот те вещи, о которых говорит Адам Смит, что вы стремитесь к собственному благу, будучи булочниками, печете булочки, но увеличиваете при этом благо общественное, они действуют только при конкретном государстве, которое не начинает вмешиваться в эту теорию. Например, не оказывается, что у вас гораздо более выгодно быть чиновником, который диктует длину булочек, чем печь булочки. И, естественно, если у вас возникает такой чиновник, то у вас нарушаются некоторые вещи, связанные с Адамом Смитом. Или, допустим, вы булочник, который вышел замуж за дочку императора, император велел покупать булочники только у этого булочника. Ну и, соответственно, тоже нарушается основное положение Адама Смита, потому что булочнику становится выгодно печь как можно более плохие булочки по как можно более высокой цене. И я даже сейчас не буду об этом говорить. Так вот, значит, во-первых, нарушаются некоторые просто на наших глазах положения Адама Смита, потому что оказывается, что некоторые реалии геополитики и бюрократии важнее законов рынка. А во-вторых, просто к черту летит весь так называемый глобализм, который, собственно, вот этих законов геополитики и бюрократии. И есть три разных регионов, на которых это сказывается по-разному. Первый – это Россия. Вы совершенно правы, что удивительным образом мы всегда говорили, ругали российскую экономику. Она такая-такая, не диверсифицированная, мыло варят, а ничего такого сложного не делают. На примере Xperia мы видим, что было бы с Россией, если бы Россия была действительно встроена в сложные технологические цепочки и производила, допустим, какой-нибудь шпунтик, который производится в мире в единственном, ну, только на этом заводе, но зато летает в Боинге. Все просто, значит, шпунтик бы погиб, российская экономика бы пострадала гораздо сильнее. Оказывается, как я уже сказала, что мыло продается везде, и ведро нефти продается тоже везде. Это первое. Второй интереснейший кейс – это, конечно, американская, и тоже не экономика, а политика. Потому что, обратите внимание, во взлете Китая, конечно, огромную роль сыграла Америка, которая Китай оторвала тогда от Советского Союза, собственно, знаменитое решение, знаменитое геополитическое решение, которое и привело к тому, что, несмотря на то, что Китай был коммунистами, естественно, и сами китайцы приняли совершенно потрясающее решение, которое, к сожалению, не приняли в Советском Союзе. Они стали мастерской мира. А при этом действительно это было выгодно какое-то время и даже до сих пор американским производителям, потому что они получали сумасшедшие прибыли, разрабатывая проекты в Америке и производя их в Китае за совершенно какие-то копейки. И они не заметили, и они все время при этом, чтобы, значит, как-то оправдать, вот, с одной стороны, это получение прибыли, а с другой стороны, геополитические реалии, которые заключались в том, что Китай был оторван от Советского Союза, они все время рассказывали и, видимо, в это верили, что вот как только Китай экономически разовьется, в нем буржуазия потребует свободы, придет к власти, начнутся выборы и так далее, и так далее. Но я думаю, что китайская буржуазия, которая хорошо понимает, что если она придет к власти, вернее, что если будет в стране выборы, то немедленно на них победит новый Мао Цзэдун. С самого начала просто глядела на это как какое-то совершенно дикое заблуждение, была готова мириться с кем угодно, от Дэн Сяопина до Си Цзиньпиня, даже с новым императорским Китаем, но только лишь бы не выборы и не Мао Цзэдун. Вот просто, особенно с учетом того, что они видели, что начало происходить в демократических странах с борьбой против глобального потепления, с мигрантами, с БЛМ, с Дефан де Полис, ну вот все эти вот просто, они смотрели на это и думали, ну нифига себе, мимо чего нас пронесло, да? Спасибо коммунистической партии, думали.
Ну вот вы говорите, смотрели и говорили, слава богу, нас пронесло, но с другой стороны и подливали масло в огонь тоже, потому что как раз политика борьбы с глобальным потеплением, она вполне превратилась в рычаг саботажа экономического развития своих конкурентов. И мы видели, да, как это использовалось в той же самой Европе для того, чтобы помешать Европе и сохранить хоть какую-то энергетическую независимость. Вот несколько лет назад буквально немецкие депутаты праздновались, что на территории Германии уничтожили последнюю ядерную электростанцию. Да, вот
это, конечно, момент, сами. Конечно,
нет. По мере того, как экономика становилась глобальной, и политика становилась глобальной, и вот все эти неправительственные организации, фонды, понятно, что мы лучше всех знаем про USAID, потому что это существовало достаточно открыто, но то, что деньги на политику тратят и Россия, и Китай, мне кажется, в общем, ну, это было бы странно отрицать. И я совершенно не удивлюсь, если мы там через какое-то время узнаем, что вся эта зеленая антипотеплистская политика, она проводилась на деньги вполне себе, например, Китая. Например, да, у меня нет сейчас каких-то доказательств в руках, чтобы утверждать это однозначно, но при этом выгодополучателем этой политики стал, разумеется, Китай.
Слушайте, мы давайте тогда вернемся к Китаю, к Европе, потому что это к Америке и к Европе это застолбим. Но сейчас я вам хочу сказать, вот, что я категорически с вами не согласна, потому что я не знаю, сколько денег на это потратили Россия и Китай, но зато мы знаем, сколько денег на это потратила USAID и сама Европа. Вот я только что видела совершенно прекрасную статью о том, что Европа потратила на НКО за последние несколько лет непонятно куда, а 17 миллиардов, прописью 17 миллиардов долларов. У меня, во-первых, вопрос, а они же называются неправительственные организации. Иногда они называются НКО, но иногда они называются неправительственными. Какого же хрена они неправительственные, если через USAID, через тот же НЭТ, который формально неправительственный, но мы прекрасно понимаем, что он правительственный, через Евросоюз и прочее, идут миллиарды, и мы имеем дело с принципиально новым типом экономики, кстати, к вопросу о булочнике. Да, вот это еще одно нарушение закона Адама Смита. Если у вас есть булочник, которому выгодно, который производит булочки как можно дешевле и как можно лучше, то он стремится к собственной выгоде, но в ходе этого он увеличивает собственное благо. А если у вас есть НКО, которое следит за содержанием СО2 в булочках, и имеет возможность булочника в любой момент привлечь к ответственности, если СО2 будет превышено, то вам выгодней быть человеком из этого НКО. И это же целая фантастическая индустрия, потому что я понимаю, что такое коммерческое предприятие. Оно бабки зарабатывает. А у нас есть неимоверная система, которая есть, по сути, система отмывания денег. Она по-другому не называется, потому что вот государство борется с офшорами, но они почему-то не борются с НКО. Это гораздо более страшное глобальное явление, потому что у вас есть государство, которое непонятно на что, непонятно кому выделяют деньги. Дальше эти НКО как-то перераспределяют эти деньги. Дальше это все крутится. В результате оказывается, что, условно говоря, в Гаити на обучение кондитерскому искусству мужчин-проституток выделили, условно говоря, 90 миллионов долларов, но 90 миллионов долларов до Гаити, скорее всего, не дошли, а они потратились в Соединенных Штатах на консультации, а эти консультации производили другие НКО, сотрудники которых из своих зарплат, допустим, жертвовали на предвыборную демократическую партию, и ничего не докажешь, потому что все чисто.
Все чисто, и я прям на собственном опыте, да. я просто на собственном опыте столкнулся как раз с подобной историей здесь, в Бразилии, когда учил португальский язык, то вот в частности со мной вместе португальский язык как раз учил сотрудник одной из таких организаций, который здесь якобы занимался какой-то научной деятельностью, никакой научной деятельностью он не занимался, лежал на пляже, встречался с бразильянками, причем каждую неделю, ну, снова, и очень интересно до сих пор следить за его инстаграмом, сейчас он живет в Грузии тоже за счет какой-то неправительственной организации, делает там тоже какой-то дополнительный ресерч. Очень ценный, по всей видимости, сотрудник, потому что вот познакомились мы с ним 4 года назад, за это время он пожил год в Бразилии, хорошо время провел в Таиланде, хорошо время провел в Индонезии, теперь будет хорошо время проводить в Грузии. И вот я на это все смотрю, не бедный человек, полностью, да, вот его проживание, обучение, уже не молодой тоже человек, оплачивается за счет вот этих вот фондов, про которые вы рассказывали, живет свою лучшую жизнь. В общем, человеку можно позавидовать. И сколько таких
сотрудников... Так никакой Китай его не содержит.
Конкретно его, конечно, никакой Китай не содержит. Его содержат американские налогоплательщики. Вопрос, как так получилось вообще, что американская система, да, грантовая система, она настолько вошла в маразм, что вот буквально, да, содержит...
Она не вошла подобных... в маразм. Ровно наоборот. Вы совершенно не правы. Это новая церковь. Вот, кстати говоря, это очень характерно.
Это в маразм с точки зрения здравомыслящего человека, разумеется. Но вы продолжайте.
Нет, это значит, смотрите, это действительно очень эффективная технология, которая сначала была опробована на глупых беззащитных странах Восточной Европы. Типа вот когда в Сербии хвастались, что тот же самый NET и тот же самый USAID, когда они 41 миллион долларов пожертвовали различным организациям, которые были против Милошевича, и обошлось, представьте, 41 миллион долларов и целая военная операция против Сербии, которую не понадобилось проводить, потому что за 41 миллион долларов, да еще при полной поддержке народа, Милошевича выдали в Гаагу и сэкономили какое большое количество денег. И не будем про другие цветные революции, а то мы сейчас далеко зайдем, и у нас будет теоретический спор, насколько это легитимная технология, насколько это воля народа, а насколько это воля активистов. Там же сложная история. Она непростая. Она не такая простая, как хочется к Кремлю, и она не такая простая, как хотелось бы деятелям из цветных революций. А в любом случае, вот мы видим нынешние протесты No Kings против США, организованные по той же самой технологии, и мы видим, что эти технологии связаны с тем, что какое-то количество людей, которые являются активистами, то есть которые за все хорошее, против всего плохого, но ответственность за последствия своей деятельности не несут. Они оказываются, в отличие от выборочного, в отличие от выборных политиков, даже в отличие от чиновников. Они вообще ни за что ответственности не несут, но у них всегда очень много хороших намерений. И вот образуется такая специальная активистократия. И это мощнейшая технология, которая, как я уже сказала, сначала была задействована в основном в Восточной Европе. Причем, надо сказать, почему-то возле стран, которые окружали Россию. Но это так. Это, на самом деле, не совсем справедливое замечание. Скорее, в странах Восточной Европы, которые требовалось организовать в буферные государства для США. Так вот, эта технология просто оказалась настолько фантастически мощной, что она, естественно, стала использоваться в самом сердце Запада и в самих США, и в самой Европе. Устоять против нее невозможно, потому что это такая, получается, двойная система общей безответственности, когда у вас есть активисты, которые хотят всего хорошего, и которые, они же борются. Они же против истеблишмента, как Грета, против системы. Вот они страшно против истеблишмента, но почему-то выступают в ООН. И почему-то все им аплодируют. Мы думали, что людей, которых против истеблишмента вешают, а вот тут людям против истеблишмента аплодируют, а у них все больше и больше денег, у них все больше и больше влияния. И каждый раз, когда чиновникам говорят, что же вы такую идиотскую политику ведете, они говорят, ну это же воля народа, вот посмотрите, сколько активистов вышли требовать. А каждый раз, когда активистов спрашивают, ребята, что же вы такую идиотскую политику ведете, они говорят, ничего не знаю, у нас моральные императивы.
Это все описано было и еще в «Скотном дворе» у Орвела, где овцы должны были блеять для того, чтобы поддерживать свиней, и таким образом добивались переписывания Конституции на стене.
Это, кстати, хороший момент. Но я бы насчет Оруэлла поспорила, потому что как раз у Оруэлла было описано тоталитарное общество, в котором, да, очень важным деталью был народный энтузиазм, но там все-таки свиньи, знаете, организовывали все. А здесь в значительной степени все организовывают овцы.
Ну, на самом деле, просто свиньям достаточно фильтровать, какую овцу будет слышно, какую овцу слышно не будет, для того, чтобы они делали то, что хочется свиньям, если продолжать эту аналогию. Но я хотел немножко назад вернуться, потому что, мне кажется, мы действительно сейчас сильно уйдем в теорию. Два тезиса хотел сказать. Во-первых, мне больше понравилась ваша первая формулировка, чем вторая, о том, что мы уточняем Адама Смита, а не спорим с ним, потому что, мне кажется...
Конечно, мы вот это исключительно
вот
уточняем.
Да-да-да, потому что вот это вульгарное понимание того, что является свободным рынком, как раз и завело значительную часть западного общества в тупик, потому что свободный рынок – это не только, да, добровольный обмен между людьми, это, в принципе, то, как люди, обладающие ресурсом, реагируют на стимулы, которые их окружают. И, конечно, и силовой ресурс является таким, и сила, и насилие является таким ресурсом, с одной стороны, и является стимулом, который можно применять к посторонним людям и выносить за скобки рыночных отношений. Вот нарочно сейчас развожу эти вещи, да, свободных рыночных отношений по Адаму Смиту и просто рыночных отношений. Это отношения, которые подчиняются, неминуемо подчиняются рыночным законам. Как только мы начинаем смотреть на политику сквозь эту призму, мы обнаруживаем, что, конечно, и политика торгуется, и влияние торгуется, и активизм торгуется, и все это является, да, частью того инструментария, который тебе помогает достигать успеха. И закрывать на это глаза можно либо только по большой наивности, либо по большой глупости. Это первый тезис. И второй тезис, который я хотел озвучить, когда вы сказали, что не Китай все это спонсировала Соединенные Штаты. Да, я с этим абсолютно согласен, но мне кажется,
это
политика...
способ... Простите, я просто уточню.
Да.
Через активистов это способ достижения власти,
да.
Это способ создания фейкового большинства и способ сделать так, чтобы через активистов и через НКО отмыть достаточное количество денег, влияния и так далее, чтобы только за тебя голосовали. Это настолько очевидно. Но как бы вот сейчас, кстати, это видно и на примере европейских элит, и на примере демократов в США, что Китай там близко рядом не стоял. Как бы, может быть, он иногда слегка там что-нибудь подкидывал дровишек, но я вас уверяю, что если бы это был Китай, то бы его, конечно, схватили за ухо и как раз вот били бы о порог. А в том-то и дело, что это было сделано абсолютно своими собственными руками, но для достижения власти.
Да, но я как раз вот не успел договорить, что политика Соединенных Штатов по отношению к Европе, она, мне кажется, не принципиально отличается от политики Китая по отношению к Европе. То есть и та, и другая страна воспринимает Европу как сферу своих интересов и инвестирует, в общем, свои деньги в продвижение похожей друг на друга политики, как это звучит не парадоксально, а именно деколонизация Европы, да, в широком смысле этого слова, выгодная и Китаю, и Соединенным Штатам, потому что это выводит Европу из большой игры и открывает, соответственно, доступ на какие-то новые рынки как для американских интересов, так и для китайских интересов. Просто Китаю этим удалось лучше воспользоваться. Соединенные Штаты долгое время воспринимали себя как единственного игрока на этой поляне, особенно если смотреть на середину 20 века, на итоги Второй мировой войны. Главный интерес Соединенных Штатов – это увести Европу из Африки, увести Европу из остатков Латинской Америки для того, чтобы стать единственным гегемоном на этой территории. Другое дело, что их на этом фронте действительно в какой-то момент начал переигрывать Китай, который оказался, скажем так, более сговорчивым в силу своего внутреннего устройства, потому что ему не нужно отвечать перед вот этим классом активистов, которых в Китае просто нет, но который мутит воду в Соединенных Штатах. И Китай просто лучше воспользовался этой возможностью. Да, кто выиграл от ухода Великобритании из Южной Африки, кто выиграл от ухода Великобритании из Зимбабве, кто выиграл от ухода Франции и Португалии из Мозамбика. Да Китай, конечно, выиграл в первую очередь. То же самое я сейчас наблюдаю в Латинской Америке, в которой вынужден жить. Это что по мере того, как отсюда уходила Европа, по мере того, как отсюда постепенно-постепенно выдавливаются Соединенные Штаты, приходит Китай. Но Китай приходит на почву, которая была подготовлена в значительной степени Соединенными Штатами.
Смотрите, по-моему, это просто вот замечательное описание того, что вы сказали. Я предлагаю еще вернуться потом к Адаму Смиту, потому что это очень интересно, и поговорить, при каких условиях Адам Смит нарушается. А, собственно, вот я продолжаю изложение того идеи закат глобализма, с которых мы начинали. Смотрите, мы уже сказали, что Россия неожиданно, будучи выключена из глобальной экономики в значительной степени, не встроившись в глобальную экономику с самого начала, вдруг оказалась в дамках. Значит, как выглядело взаимоотношение Соединенных Штатов не только с Китаем, но и с остальным миром? Я напомню, что Соединенные Штаты с самого начала были одним из двигателей национального самоопределения в Европе. Идеи создания национального государства, которое, на мой взгляд, является одной из самых чудовищных идей, которая владела человечеством в начале XX века, совершенно не случайно, потому что первоначальная идея создания национальных государств, на самом деле, после 1918 года, это было расчленение Австро-Венгерской и Германской империи. Она принесла неисчислимые беды, и, собственно, в тех странах Восточной Европы, которые тогда были созданы, Чехословакия, Польша, Эстония, Литва, Латвия, а потом обернулась, во-первых, этнической чисткой 18 миллионов немцев уже после Второй мировой войны. Ну и еще раз повторяю, вот как говорил Вудро Вильсон, когда он провозгласил эту идею, что я и не знал, что столько наций повыберется из-под всяких щелей. Когда имперская синергия, когда люди говорят на одном и том же языке, и ты Лукиан, уроженец Самосаты, ты пишешь на латыни, ты Апулей, бербер из Африки, ты пишешь на латыни и создаешь великие произведения, а вот как-то берберы обрели национальную независимость, и с тех пор что-то ничего мы о берберах после Апулея и блаженного Августина не слышу. Так вот, и к этому было абсолютное противостояние Соединенным Штатам идеи колоний. Причем в данном случае это была уже идея, они не любили идею колонизации, она была уже направлена против их формального союзника Британской империи. И никто не столько сделал для развала Британской империи, как Соединенные Штаты после 45-го года.
Абсолютно согласен, да.
И, собственно, дальше вот все, что происходило в Африке, Латамерике и так далее, это было все дело рук Соединенных Штатов. Плоды этих прекрасных усилий мы наблюдаем сейчас и в ЮАР, и в Зимбабве, и так далее, в общем, по всему миру. Просто офигительные плоды. А, как я уже сказала, параллельно это было соединено с поддержкой Китая против в основном Советского Союза. И тут мы приходим к самому интересному моменту, который называется 1991 год, когда Советский Союз разрушился, сам распустился, выстрелил себе в ногу, вернее, выстрелил себе в голову. И Соединенные Штаты увидели, что посреди Европы образовалось целое гигантское месиво буферных государств, которые раньше были буферными государствами Советского Союза. Кстати говоря, я по этому поводу все заканчиваю большую статью, которая, видимо, в конце концов у вас-то и будет опубликована, потому что, будучи строго подвержена либеральной цензуре, я думаю, что публиковать ее ни в какой новой газете даже близко не соберутся.
Мы ждем с большим нетерпением.
Да, так вот, это на самом деле одна из важнейших для меня сейчас мыслей, которая заключается в том, что перед Соединенными Штатами стоял вопрос, как организовать это гигантское рыхлое корыто, которое досталось ему. И, кстати, позвольте мне отступить, это будет большой спич с маленьким отступлением в сторону. А причина, по которой Советский Союз был окружен таким количеством буферных государств, она тоже была не случайна, потому что Сталин на самом деле пользовался той самой технологией, о которой мы только что обсуждали, активистов. И первый USAID создал именно Сталин. И, между прочим, вот то, что первые цветные революции происходили в Европе в 1945-1946 году. А по абсолютно этой же самой схеме на совершенно демократических выборах коммунисты приходили к власти. Я напоминаю, что, например, в Чехословакии они просто тупо победили на демократических выборах. В Болгарии, если я не ошибаюсь, тоже. Чуть не победили в Финляндии, вы будете смеяться. Хотя, казалось бы, вот с какой стати. Даже в тех случаях, когда эта победа была явно нарисована на холсте, например, в Польше, когда просто коммунисты забили всех палками и подделали результаты референдумов. Даже тогда реальные цифры были очень смутительные. Например, меня поразило, что в 1946 году в ходе польского референдума в ответ на вопрос, он звучал сложно, но фактически это был вопрос, а хотите ли вы национализации промышленности? И там были, конечно, подделаны результаты, и якобы 75% ответило «да». Но, Михаил, знаете, сколько на самом деле ответило «да»? Вот потом поляки опубликовали цифры.
Расскажите мне.
42%.
Это как раз в рамках того, что...
42% поляков по-настоящему ответили «да», после, значит, при том, что они все понимали, что это коммунисты, что это Сталин. Это уже всех бегали эти самые коммунисты, всех забивали палками, и всех подел 42% все равно сказали, а мы хотим, чтобы вот этих нехороших людей национализировали. Чудовищная на самом деле цифра. Это вот эту технологию, с одной стороны, активисты, которые за все хорошее против всего плохого, и даже формально с Советским Союзом не связаны, с третьей стороны, большие бабки, с четвертой стороны, вот цветные революции. Все это сделал Сталин. И почему он это сделал? Это вот просто вишенка на торте. У него же в этот момент, в 1945 году, после Ялты, был создан ООН. Кстати, в Ялтинских соглашениях как раз и был заложен принцип, что типа везде должны быть проведены демократические выборы. Ха, сказал Сталин, да не проблема, я везде проведу демократические выборы. А он возглавлял, между прочим, человек, который просто шпионом НКВД, Алжир Хис, ближайший помощник Рузвельта и одновременно реальный шпион НКВД. Кстати, назывался генеральным секретарем, как Сталин. И вот прикиньте, что было бы, если бы там еще в десятке стран победили, плюс какая-нибудь, естественно, Франция и Италия, победили бы коммунисты. А там, по-моему, было 59 изначальных членов ООН или что-то в этом роде. И наш товарищ Сталин просто пересаживается из кресла генерального секретаря Советского Союза в кресло генерального секретаря ООН, и все происходит согласно демократическим выборам, цветным революциям и USAID по товарищу Сталину. А поэтому ему нужно было много буферных государств, чтобы провести там демократические выборы, а не включать их в состав Советского Союза сразу, как вот Эстонию или Литву, он это сделал до 1941 года.
Чтобы так потом голосовать, конечно. И это до сих пор работает. Мы видим результаты голосования в ООН по любым каким-то ключевым вопросам. Голосуются единогласно большим количеством государств потому что делить чужое всегда выгодно демократическим путем. Это неизбежно.
Потому что, как сказал герой одной исландской саги, чем больше дураков соберется вместе, чем глупее их решение. Товарищ Сталин тоже это прекрасно знал.
Так вот. Это правда, я только одно уточнение короткое, что здесь даже не нужно быть дураком, просто тебя помещают вот в эту ловушку заключенного буквально, да, где вести себя иначе – это вести себя нерационально. И даже ты, как бы ты умен не был, совершить какой-то иной поступок здесь будет в широкой картине происходящего ошибкой, потому что ты тогда будешь самым проигравшим из проигравших.
Так вот, значит, 91-й год, вот все это барахло постсталинское сваливается Соединенным Штатам, и они пытаются сделать из этого систему собственных буферных государств, и делают это с помощью двух организаций, одна, которая уже существует и называется НАТО, и другая, которая существует и называется ЕС. Я вот обращаю ваше внимание наших слушателей, что на самом деле мало кто из них от... Мы же до сих пор, вот, мы же очень часто говорим «Запад», правда?
Ваш язык.
Да, и подразумеваем под Западом какое-то, ну, в общем, не очень четкое множество. Четкое множество, нечеткое множество напоминает математическое понятие, законное математическое понятие. Оно, кстати, очень важно для разработок модели искусственного интеллекта, потому что это не то, что множество, которому там все принадлежат или все не принадлежат, а есть набор параметров, при которых, значит, вот ты обладаешь столькими-то признаками, которые позволяют сказать, что ты скорее принадлежишь или не скорее не принадлежишь к этому множеству. И вообще это, и вот мы говорим Запад и подразумеваем, ну, грубо говоря, США и страны ЕС.
А этого Запада, ну, больше там, нет. Этот Запад существовал только в период Холодной войны. И как только Холодная война закончилась, интересы Запада, Европы и Соединенных Штатов, они начали все больше и больше разниться. И сейчас мы, в общем, пришли в ту точку, где они окончательно приобрели самостоятельную форму. Никакого Запада сегодня нет. Сегодня действительно это слово потеряло какой-либо смысл. Потому что где интересы Германии и где интересы Соединенных Штатов?
Нет,
Германии
нет,
Илона Маска называют нацистом.
А, значит, вы совершенно не правы, потому что Соединенные Штаты продолжают быть гегемоном для ЕС и НАТО. И в том-то и дело, но вот зерно правильного в ваших, и, конечно, более того, Соединенным Штатам удалось построить эту буферную систему и включить в нее Восточную Европу. Как-то вот на Украине и Грузии действительно поломалось, с чем мы, собственно, и переживаем ту ситуацию, которую мы сейчас переживаем. Но, что важно, никто из нас не обращает внимания, насколько это вообще противоестественная ситуация, потому что, когда мы говорим о крупных политических структурах, которые определяют лицо мира, у нас вообще такого в истории человечества не было, чтобы у нас было как это США и прилегающая к нему система буферных государств в виде НАТО и ЕС. Вот, условно говоря, было там Римская империя, понятно, кто находится в Римской империи, а кто не находится. Или там Российская империя, понятно, кто находится и не находится. Был даже христианский мир, тоже, ну, как бы вот, не совсем четкое множество, но, тем не менее, мы более-менее четко понимали, кто находится, кто не находится. А вот эта буферная система, которая была построена, она же была, во-первых, построена совершенно не случайно. Я вам цитировала моего любимого Лютвака?
Сейчас нет, процитируйте.
Ну, я всем рекомендую, потому что это одна из, конечно, величайших книг по истории военной стратегии. Это Эдвард Лютвак, кстати, она вышла в 70-м году, но господин Лютвак жив до сих пор, хотя он такой просто патриарх. А это один из величайших военных теоретиков 20 века, который написал книгу, в числе прочего, которая называется «The Grand Strategy of Roman Empire», «Великая стратегия Римской империи».
Это конкретно книгу вы цитировали, да, но я думаю, что
да.
Это другая цитата была.
Нет, в которой, просто нашим слушателям надо важно пояснить, в которой рассказал, то есть который сказал совершенно замечательную вещь, что Римская империя на самом деле расширялась не за счет легионов, как казалось бы, все думают, которые являются наступательным военной силой, а за счет системы буферных государств, которая позволяла Римской империи в случае, если с ней кто-то, ну, например, Парфия собирается воевать, оказалось, что, собственно, воевать с Римской империей невозможно, надо воевать с Иудеей. Соответственно, весь удар принимала на себя Иудея, Все радости оплачивала Иудея, деньги оплачивала Иудея, войска оплачивала Иудея. Если становилось совсем плохо, можно было отправить парочку легионов на подмогу. Если что-то происходило в самой империи, опять же, от Иудеи можно было поживиться ее вспомогательными силами. Таким образом, вот вспомогательным поясом Римская империя, с одной стороны, была изолирована в тот момент, когда она росла, от вторжений, потому что все вторжения приходились на буферные государства, почему они, собственно, и буферные, и буферные государства все это развлечение отплачивали. В экономику Римской империи они были включены, Римская империя от этого получала все вершки, корешков она не получала. Ну, и если где-нибудь, когда-нибудь легион что-нибудь хотел завоевать, то в полном соответствии с тем, что это ударная сила, наступательная группировка, он мог отправиться. Как понимаете, легион держать границу в принципе не может, особенно если у вас граница от верховья Рейна до Дуная и дальше до границы с парфянами, а потом с персами. Вот. И, собственно, именно руководствуясь этой идеей и пытались Соединенные Штаты выстроить из Европы, особенно Восточной Европы, вот эту гигантскую систему буферных государств. И я вот тут заподозрила, что есть... Это, конечно, красивое сравнение с Римской империей. Но вы знаете, что есть сравнение гораздо менее красивое?
Расскажите. У меня есть свой комментарий, но я хотел бы, чтобы вы договорили.
Да, есть два прекрасных сравнения, на мой взгляд, тоже из мировой истории. Одно, есть такое прекрасное местечко, которое мы сейчас знаем как государство Израиль, а тогда, в 13 веке до нашей эры, оно называлось Ханааном. И было, ну, в 14 веке, скорее, до нашей эры, и было, я напоминаю, оно в этот момент как раз системой буферных государств у фараонов, у Египта, о чем в Библии не сказано, из чего, собственно, следует, что Библия была написана несколько позже, когда Ханаан перестал быть колонией, метрополией. Так вот, и это не то, чтобы египтяне были такие заклятые империалисты, а просто это было очень сельскохозяйственное богатое государство, у которого было очень мало границ. Одна была граница с Нубией, а другая была граница де-факто с пустыней. Ну, считайте, с Ханааном, я несколько упрощаю. И вот с этой пустыней, вернее, то есть как раз на пустыне, вот, собственно, африканской пустыне, собственно, Сахаре, да, там оттуда ничего не приходило, потому что там никто не жил. А вот азиаты, то есть из Ханаана, люди Лука, Шашу, как их называли, Шашу переводилось как грабители, они, соответственно, приходили в Египет постоянно и даже в свое время при гиксосах их завоевали. И когда гиксосов прогнали в Зашей, то новые фараоны 18-й династии, они поняли, что если они не хотят, чтобы варвары завоевывали империю, то империя должна завоевывать варваров. Им надо завоевать Ханаан. Не от хорошей жизни они хотели его завоевать, а вот просто в качестве абсолютной меры по гарантии национальной безопасности. Но поскольку, как я уже сказала, дело-то было, в общем, в 15-14 веке до нашей эры, в этом мире все государства были рыхлые, с коммуникациями было плохо и с контролем было плохо, то они формально-то его завоевали, но кончилось дело тем, что они просто разрушили стены ханаанских городов, чтобы, значит, не очень было повадно. Посадили туда каких-то своих полумарионеток, которые постоянно пытались откосить от налогов и еще воевали между собой. И, в общем, по сути, создали систему буферных государств, которая кончилась, во-первых, тем, что просто Ханаан весь дико пришел в упадок, потому что все города обеднели. А у них для начала у них не было стен. Ну, как в современной Европе нету армии, потому что, значит, вот большое НАТО, большой брат все защитит. А, соответственно, они гигантский поток мозгов, денег, пленников просто шел в сторону Ханаана из Египта. Я сильно думаю, что эти пленники потом скооперировались и стали тем, что известно как народ евреев, когда они, собственно, из Египта убежали. А эта гипотеза, одна из гипотез, которая изложена в моей книге «Сотворение Бога» про происхождение иудейской религии. Я сейчас очень сильно огрубляю, но просто, значит, там в Египте был такой плавильный котел, потому что, ну, из Ханаана очень разные люди уходили. Кто-то бедный, кто-то богатый, кто-то целевые воинские контингенты поступали на службу Египта, кого-то отправляли в рудники, кого-то строить пирамиды. Тут, наоборот, становился виночерпием при фараоне, кто-то становился, наоборот, всесильным везирем, который, собственно, руководил этими ханаанскими отрядами. Это все как-то надо было в один котел сформировать. Но это не важно. А важно, что вот очень неприятный момент, вот Ханаан в XIV веке очень похож на то, что сделали США из Европы. Потому что, как я уже сказала, контролировать это египтяне полностью не могли, но нагадить они могли.
Если в случае с Ханааном все закончилось созданием еврейского народа, то как бы и в Европе может получиться что-то интересное, я чувствую, по такому прогнозу. Но я хотел бы вставить свое слово
небольшое. Хорошо, вставляйте слово,
Вы сказали ранее, что вы не согласны со мной с тем, что у Европы и Соединенных Штатов разные интересы, но при этом, мне кажется, мы с вами согласились, просто друг друга не до конца
поняли. Нет, интересы разные, просто они все равно еще связаны.
Конечно, да, с этим я абсолютно не спорю. И в значительной степени европейские страны сильную роль по отношению к США занимают, но их цивилизационные интересы, они отличаются сегодня. И более того, Соединенные Штаты это осознают, возможно, гораздо лучше, чем осознают европейцы, потому что значительная часть европейских политиков тем или иным образом были, на самом деле, если неправильно говорить, выбраны американской системой, конечно, но, скажем так, воспитаны ею. И сами собственную историю видят через призму Соединенных Штатов и через призму американской истории. Да, это классика вообще, в принципе, имперской культуры, что ты начинаешь собственную культуру через ее призму рассматривать. Это произошло с Европой. И Европа потеряла, на мой взгляд, полностью свою субъектность и собственную политическую и историческую роль. Макрон там пытается сделать вид, что Франция сохранила какую-то еще самобытность, но мне кажется, это уже осталось глубоко в прошлом. И действительно, Европа не понимает своего места за пределами америкоцентричной системы. И это я имел в виду, когда сказал, что интересы Соединенных Штатов и Европы, они разные, но понятное дело, что сегодня Европа абсолютно сервильна по отношению к США.
Вот, абсолютно точно. Я хотел привести другой пример, еще более катастрофический. Это, конечно, это даже не империя, потому что это не была империя, это Аттила. 430-450 годы нашей эры. А когда царь гуннов Аттила стал делать очень странное с нашей точки зрения движение, я напоминаю, что Аттила, который первоначально был в союзе с Римской империей, он в какой-то момент во входе своих походов просто начал разрушать все города Римской империи, которые мы встречались по пути. Сначала он разрушил просто все города по Дунаю, а потом он опустошил все города во Фракии, дошел до Константинополя, отступил, и, наконец, в 451 году, когда он уже пошел на Западную империю, он разрушил все, что можно было. Вормс, Мангантиакум, Сердика и Сирми были разрушены гораздо дольше за этого, еще в 40-х годах, Августу Треверорум. В общем, все, что было на Рейне и на Мозеле, и, соответственно, все, что было дальше вглубь Галлии. И может показаться, что это какой-то такой невоспитанный дикарь, что он просто хотел все разрушить. Вовсе нет. На самом деле у него была очень хорошая стратегическая идея. Кстати, почти такая же, как у Египта. Потому что Аттила сидел на Большой Венгерской равнине. Он понимал, что у него нету сил контролировать эти города. А между тем эти города, особенно по Рейну и по Дунаю, к этому моменту была система крепостей и укреплений, которые должны были сдерживать варваров. И практически вся пограничная полоса работала на содержание этих городов и на их военные гарнизоны. И, соответственно, это старая максима. Если ты не можешь это контролировать, если ты не можешь это сидеть и контролировать как правитель, ты должен это разрушить. И вот это ровно то, что мы говорим о судьбе Европы, особенно восточной, в рамках вот этой концепции буферных государств, потому что мы можем это сравнивать, как Эдвард Лютвак очень красиво, с буферными государствами Римской империи, которые, кстати, Римская империя потихоньку поглощала. И тоже это кончилось для нее плохо. Потому что наелось, и стала у нее граница твердой, а не буферной. Мы можем это сравнивать с историей, что случилось с Кананом?
А можно, можно вопрос задать как раз, потому что я не уверен, что согласен. Вот вы говорите, что в первую очередь Восточная Европа. А мне-то как раз кажется, что эта судьба в гораздо большей степени постигла Западную Европу и Восточную Европу. Она хоть и встроена в эту систему, но в целом имеет возможность, иногда делает, это лавирует между двумя имперскими интересами. В то время как какая-нибудь Великобритания, например, своего собственного интереса, кажется, не способна отстаивать вообще.
Ну, да, я имею в виду Восточную Европу, прежде всего, она, конечно, разная, но прежде всего имела впечатляющую судьбу Югославии, которая просто как крупное образование могла быть вызовом даже не Соединенным Штатам, а могла быть, так скажем, точкой консолидации вместе с Россией, и которую разодрали на части настолько впечатляющим образом, вернее, этому способствовали, что не постеснялись сначала сказать, что национальные республики, на которые делится Югославия, обладают безусловным суверенитетом и на своей территории могут все что угодно делать, допустим, с сербами. И там 200 тысяч сербов были выгнаны из Хорватии, потому что вот Хорватия обладает неприкосновенной национальной границей и имеет право делать там все что угодно. А потом к 99-му году перевернули это на 180 градусов и сказали, ну вот тут есть Сербия, в ее составе есть Косово, но мы, значит, будем воевать на стороне армии освобождения Косово, которые, напоминаю, были просто тупо союзниками Бен Ладена, делали то же самое, что Хамас. Существовали на наркотики, существовали на деньги от продажи органов и провозглашались, тем не менее, борцами за, значит, сынами света и эльфами, которые сражаются против страшных орков.
Ну, с Югославией, мне кажется, чуть-чуть сложнее история. Там два фактора было значимыми. Во-первых, как раз не простили самостийности. Югославия как раз вот в период, когда стран, которые могли поддерживать какой-то нейтралитет, практически не было, оказалась способна этот нейтралитет удерживать в период правления Тита. Это первый фактор. И второй фактор, ну, действительно, как бы неочевидная роль Милошевича, фигура, да, которая, ну, скажем так, не доросла до дипломатических способностей Тита. То есть многое порушилось в Югославии из-за Милошевича. То есть можно говорить, что да, падающего подтолкнули, Соединенные Штаты вмешались в конфликт и сделали его хуже, с этим я спорить не буду, но и сама фигура Милошевича, в общем, оказалась мелкой для относительно вот того исторического момента, в котором он оказался. Невозможно себе представить такой ситуации Тита, например.
Слушайте, значит, в таких случаях не надо вмешиваться. Потому что не надо воевать на стороне армии освобождения Косово, исламских террористов, которых вы только что занесли в свои собственные террористические группы, а потом вычеркиваете. У вас есть репортс, что они союзники Бен Ладена, у вас есть репортс, что они торгуют чеченскими органами, у вас есть репортс, что они контролируют 40% рынков.
Вынужден вмешаться. Я с этим согласен. Просто давайте вернемся в самое начало нашей дискуссии, потому что это важно. Вы говорите, не надо вмешиваться. Кому не надо вмешиваться? Соединенным Штатам. Для Соединенных Штатов это была история вполне череды политических успехов. Вы говорите, правильно, пособники Бен Ладена. Мы говорим о периоде задолго до 11 сентября, да, который гораздо ближе к периоду, когда сам Бен Ладен получал деньги чуть ли не от того же самого USAID. Но если не USAID, то непосредственно от ЦРУ. И более того, доказал свою инструментальную полезность для американской системы. Да? Советский Союз об Афганистан споткнулся, причем споткнулся так, что потом развалился в дребезги. И, конечно, вы говорите, да, не надо вмешиваться. Почему не надо вмешиваться? Политические выгоды из разрушения и Югославии, и Советского Союза, они были извлечены колоссальные. Конечно, надо. Это нас возвращает к разговору про Адама Смита, который большинством понят вульгарно, и его так понимать нельзя. Адам Смит, помимо всего прочего, рассказывает про законы рынка. И законы рынка нам говорят, что если где-то можно совершить небольшую инвестицию и потом собрать большой куш, этот куш собран обязательно будет, независимо от того, какие там морально спорные инструменты для этого будут использованы. И Соединенные Штаты этим воспользовались, конечно. И на их месте то же самое сделал бы и Советский Союз, и Китай, разумеется.
Абсолютно. Так в том-то и дело. Значит, я просто описываю, какими методами строилась буферная империя. И она была построена. И вот действительно теперь на наших глазах мы видим, что она сильно рассыпается. И, во-первых, главной задачей строения этой буферной империи, конечно, было превращение... То есть она по определению предполагала, что Европа будет превращаться в набор все более мелких, потому что, ну, разделяя властвуй, отсюда, собственно, расширение Югославии, отсюда даже некоторые другие вещи, все более мелких, все более незначимых, и поэтому зависящих от патрона государств. Но теперь эта змея действительно кусает свой хвост, потому что вдруг оказывается, что Европа до такой степени утратила свою релевантность и, скажем, стала проигрывать Китаю. А что как бы Соединенные Штаты вот просто на наших глазах действительно каннибализируют Европу, ну, хотя бы с этим требованием относительно Никсперия. Собственно, мы с вами тут абсолютно согласны, что вот эта система выстраивания вассальных буферных отношений и переподчинения всей Европы Соединенным Штатам, она споткнулась сразу в нескольких местах, потому что, ну, там, так устроен мир, все превращается в свою противоположность.
А я вот уточню здесь. Мы можем с вами поспорить.
Секундочку. Вот просто вот один буквальный момент. Мы как раз и подойдем к российско-украинской войне, потому что же ведь был с самого начала вопрос, а где остановить этот процесс поглощения и дробления? И с самого начала обсуждалось, а не пригласить ли в эту систему Россию, которая в этот момент, напомню, при Ельцине тоже была абсолютно вассальным, тоже была абсолютно колониальным государством, но просто налогов не было, МВФ определял российскую политику, там на грант 58 миллионов от USAID происходила российская приватизация. Не то, что потому что кто-то, значит, был такой нехороший и продажный, а тогда, в этот момент, российские реформаторы рассматривали это как свет в окошке. Вот наконец-то нам в наш Арканар пришел Дорн Румата и учит нас абсолютно бескорыстно уму-разуму. И среди многих вещей, которые рухнули, во-первых, было... То есть много вещей. Во-первых, вот эти инструменты непрямого контроля, типа тех же активистов и типа того же USAID и НКО, они оказались слишком соблазнительны, чтобы не применить их против своей собственной страны в целях получения власти там. А во-вторых, что самое главное, вот почему я сказала, не надо было вмешиваться. Не надо было вмешиваться с точки зрения моральной. Нам же все время объясняли, что все, что делает США... Это и есть высокая мораль, и мы это верили. Это и есть... Вот как я себе объясняла в 2004 году, почему оранжевая революция в Украине – это шикарно. Ну так здорово, это же победа демократии. А что этому Соединенные Штаты помогли, как они это сами говорят? Так это же здорово, они же замечательные люди. Они же, если они что-то делают, то все только за хорошее. И вот когда в какой-то момент ты понимаешь, что замечательные люди реально воевали на стороне Бен Ладена и торговцев человеческими органами, и называли человека, который торговал человеческими органами, будущего президента Косово, конкретно Джон Байден называл Джорджем Вашингтоном Косово, и врали про 100 тысяч убитых косовских албанцев, а потом не смогли после войны накопать даже 3000 тел, включая с боевиками. Ты думаешь, ёкаламане. А оказывается, эльфы-то были не эльфы, они просто были нормальные, циничные люди. Если бы они были нормальные, циничные люди, говорили, мы ради собственной страны это делаем, у меня не было бы к ним никаких моральных претензий. А сейчас я чувствую, что меня в душу насрали.
А если бы они так говорили, они
как,
бы...
Знаете, всех целей, как человек, который в 30-м году строил коммунизм. Mm-hmm. А потом оказалось, что он был просто агент Коминтерна, НКВД. Да.
Ну вот это очарование Соединенными Штатами, которое было и на самом деле у многих сохраняется, ну, понятно, откуда берется, потому что есть вот эта вот потрясающая республика, которая защищает интересы своих граждан, действительно смогла дать человеку больше свободы, чем любая другая политическая система, и расширение ее гегемонии – поэтому начинает восприниматься как некое благо, при том, что экспортная версия гегемонии Соединенных Штатов, она принципиально отличается от тех свобод, которые Соединенные Штаты защищают внутри для своих граждан, если говорить, в принципе, о моей критике.
Извините, ради бога, что я просто сейчас прерву. Это, на самом деле, важнейшая, вот вы сказали, мысль. Экспортная версия всегда отличается от внутренней. Угу. Это логика построения империи, потому что если вы чего-то получаете в свою собственность, но неважно, условно говоря, Гавайи или Пуэрто-Рико, то вы там создаете нормальную структуру. Но если этим вы управляете как буферным государством, то у вас включается логика Югославии. Это то, почему всегда были хороши империи, потому что приходила империя, и, условно говоря, когда Британия получала Индию в свое управление, она там устраивала нормальную вещь. А когда вы этим не владеете, а просто, значит, вы там используете для своих геополитических целей, то вы обязательно из этого устроите Югославию, НАТО, ЕС, и вот ровно о чем мы говорим.
Поэтому меня, на самом деле, в такой восторг привела инициатива уже забытая Дональда Трампа, когда он сказал, что сейчас он сделает Гренландию 51-м штатом, потому что это казалось возвращением к нормальной такой имперской политике, где ты понимаешь, что
и
ты
Панаму.
Можешь умереть, что ты, и по, ну, кого угодно, да, там про Мексику даже обсуждалось что-то, про Канаду, прошу прощения, Канаду он обещал тоже сделать 51-м штатом, но это не важно. Смысл в том, что да, это такое нормальное обещание империи, что ты можешь умереть за империю, за то, чтобы стать частью империи. Это обещание, которое, да, было нормой во время европейского имперского периода, и то, что позволило, собственно, и донести и западную цивилизацию, и вообще, в принципе, цивилизацию во все уголки мира. А то, что происходило последние 100 лет, внешняя политика, которую Соединенные Штаты проводили последние 100 лет, носила исключительно разрушительный характер, потому что положение вот этой вот буферной зоны, которая вроде не часть империи, а просто какое-то там пушечное мясо в борьбе за геополитические интересы людей, частью которых вы не являетесь, действительно, ну, как бы существование достаточно униженное. И еще один аргумент хотел сказать, может быть, уточнить то, что вы говорили про буферные государства. Вы про них говорили так, как будто вот есть какие-то фиксированные центры, имперские центры, между которыми так, границы периодически двигаются, и вот между ними, значит, зажаты эти несчастные маленькие буферные страны, которые вот ни туда, ни сюда, которым ничего другого не грозит. Но это совершенно не так. Империи, они образуются как в результате там, политической воли, так и в результате какого-то исторического процесса, и исчезают. И вот эта вот граница, которая двигается там, в сторону России, да, это вполне себе легко представляю, что и России было уготовлено положение такой же буферного государства, только да, не между Россией, не между там, какими-то европейскими странами, а между Соединенными Штатами и Китаем. И
так это война... то, что сейчас очень хочет Трамп сделать.
Ну, Трамп хотел бы, я хотел бы, чтобы Россия это избежала, и когда я размышлял, в принципе, над причины украинской войны, какие-то объяснения для себя пытался найти, то единственное объяснение, которое я для себя нашел, это моя рабочая версия, но это не версия, которую я сейчас готов защищать, просто хотел бы, может быть, ее с вами обсудить, это как раз попытаться перенести войну да, на территорию какого-то другого государства, чтобы, соответственно, избежать войны на собственной территории да, в каких-то других исторических обстоятельствах, потому что как раз в условиях, где Китай готовится к войне на Тайване, где у Китая растут его имперские амбиции, Россия в общем, также оказывается в положении, вот этом зажатом положении между двух империй, теряя собственную субъектность. Другое дело, что мне кажется, что добиться этой цели до конца не удалось, потому что, к сожалению, да, что мы наблюдаем, что Россия теряет свой вес последние года, а не набирает его. То есть никакого...
С 91-го она потеряла вес, так что тут уж...
Не, ну с 91-го она потеряла вес, но мне не кажется, что вот эта задача была войной на Украине решена. Я могу себе представить, что, возможно, такая задача ставилась, но Россия, к сожалению, она стала более зависимой за эти 4 года, а не менее. Но это как бы, еще раз повторю, это рабочая версия.
Я бы поспорила.
Давайте.
Но две вещи я вам хочу обратить внимание. Вот первое, что вы сказали, что как раз когда ты являешься буферным государством, то тут на тебя и падает все главное говно. Но это можно просто проиллюстрировать двумя примерами: Украина и Россия, потому что вот Россия не является сейчас буферным государством. Собственно, на ее примере решили консолидировать другие буферные государства. Украина является, на кого падает больше говна? Ответ, конечно, полной ложкой хлебает Украина.
Да.
Потому что ровно, что называется, ровно для этого и была вся история затеяна. То есть между положением России и Украины, ну, понятно, что Россия находится в гораздо более выгодном положении. А что касается, на чего была война, так я вам должна сказать, что я обнаружила удивительную вещь. Я сейчас вам прочту две цитаты.
Да.
Я, кстати, никогда этого не знала, но в 96-97 году в американском истеблишменте, в американском, подчеркиваю, кипела грандиозная дискуссия по поводу того, нужно ли расширение НАТО. И потому что оно неизбежно, как они писали, кончится войной с Россией. Значит, сразу должны мы развести два пункта, что расширение НАТО было в основном способом буферизации Восточной Европы. То есть оно было не направлено непосредственно против России. Но одновременно все понимали, что поскольку Россию в этот конгломерат не включишь, а более того, если ее включишь, то она, не дай бог, скооперируется с Германией, и тогда произойдет самая страшная геополитическая катастрофа, которую еще очень боялась еще Великобритания, союз России и Германии. То, соответственно, Россию надо оставлять вне этой ситуации. А это означает рано или поздно войну России, когда она увидит, что ей наступают на пятки. И вот, соответственно, кипела по этому поводу дискуссия. И вот было очень много людей, просто гигантское количество людей, я потряслась, которые были категорически против и расширения НАТО, и всего последующего. А этих, просто в число этих людей, чтобы было понятно, например, входили Роберт Макнамара, то есть тот человек, который руководил Министерством обороны США, когда была война во Вьетнаме. А начальник комитета Объединенных штабов господин Шрикашвили. Десятки крупнейших архитекторов американской политики, включая просто, условно говоря, можно назвать партией Кеннона. Напоминаю, что это человек, который организовал всю систему советского сдерживания. И вот Джордж Кеннон был категорическим противником всего этого дела и писал «Нью-Йорк Таймс» в феврале 1997 года. «Расширение НАТО стало бы самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после Холодной войны. Я не вижу в этом ничего, кроме новой Холодной войны, которая, вероятно, перерастет в горячую, и конец попыткам построить в России жизнеспособную демократию. Я также вижу полный трагический и ненужный конец приемлемых отношений этой страны с остальной Европой». 97 год. Никакого Путина. Вот чувак все тут просто... Там еще тоже мысли держался мой любимый Патрик Бьюкенен, советник, напоминаю, Рейгана. То есть просто
Бьюкенен очень крутой. Очень крутой.
Да.
Во многом.
Как и Кеннон. То есть огромное количество людей, обращаю ваше внимание, внутри американского эстаблишмента были категорически против по причинам, которые я вам сейчас изложу. А вы же скажете, почему они проиграли? По двум причинам, на мой взгляд. Одна причина была то, что была партия, которая была «за». И, условно говоря, это была партия, которую можно назвать партией Бжезинского. Тот же 97-й год, я процитирую вам из «Великой шахматной доски». «Украина, новое важное пространство на евразийской шахматной доске, является поворотной точкой геополитики. Без Украины Россия перестает быть Евразийской империей. Крайне важно, чтобы в Евразии не появилось соперника, способного доминировать Евразии и таким образом бросить вызов Америке. Три главных императива имперской геостратегии – это предотвращение объединения варваров». То есть вот, Россия и Украина – это объединение варваров. Их объединение надо всячески предотвратить. То есть обращаю ваше внимание, что вот эта вот дискуссия 96-97 года, она, во-первых, просто действительно была судьбоносной для Америки, были аргументы «за» и «против». Во-вторых, ни один из участников этой дискуссии не сомневался, что это кончится новой, холодной, возможно, горячей войной и столкновением с Россией. Причем местом столкновения с самого начала указывалась Украина. И разница между обеими партиями была в том, что партия Кеннона считала, что этого не надо делать, потому что, как описал еще один из участников этой дискуссии Джон Геддис, «Ребята, вы с ума сошли? Вот нам надо побежденной России, как Германии и Японии в 1945 году, протянуть руку помощи, а не добивать ее, как Германию в 1918, потому что кончится плохо». И партия Бжезинского говорила, да наоборот, вот падающего толкни, Россия лежит в крови ёшки, надо добить, у нас уникальный исторический момент, говорил Бжезинский, надо добить, и добьем именно на территории Украины. И вторая вещь, которая меня поразила, что в этой дискуссии никак не принимали участие, собственно, правящие круги России, которые в этот момент были клиентами Америки. И все, что мы от них слышали тогда, это были либералы, демократы и так далее. Но если НАТО расширяется, значит, это ему нужно, значит, это очень хорошо. А если кто-то по этому поводу беспокоится, то это патриот с протухшими мозгами, шовинист и когда-то и вообще какой-то козел. Мы на него обращать внимания не будем. Ребята, по этому поводу беспокоился Кеннон, Макнамара, Шеликашвили и Бьюкинен, и по этому поводу не беспокоился ни один чиновник из Ельцинской администрации. Как нет, можно как было Соединенным Штатам устоять?
Примаков самолет разворачивал непосредственно.
Нет, Примаков потом, не Ельцинский. Да, и его называли, соответственно, вот у него там это фантомные боли от Российской империи. А если бы со стороны Ельцинской администрации хоть писк раздался, со стороны НТВ, со стороны вот со словами «Ребята, вы что делаете? Вы кончится дело условным, да, ну, тем, чем кончилось. А вы же нас без ножа режете и себе создаете будущую войну. Так, может быть, тогда бы вот партия Кеннона получила бы подкрепление». А так, конечно, выиграла партия Бжезинского, потому что ну, это такой соблазн, от которого невозможно устоять.
Вот здесь, на самом деле, как раз ключевой вопрос, и это возвращает нашу дискуссию к обсуждению USAID и того, как активистам удалось захватить, в том числе и часть американских внутренних институтов. Есть как бы набор факторов, который сделал победу Бжезинского неизбежной, потому что на этом можно было заработать, на этом могли заработать конкретные люди, и это создавало огромное количество как раз вот этих денежных и зарплатных мест, потому что
извините, сценарий... что я опять перебиваю. Да. Вы знаете, одна из вещей, которые меня поразили в книге вот, Роберта Хортона, которую я читала, очень интересно рекомендую, хотя не без сильных перехлёстов. Там она, конечно, тоже сильно партизан. Это какую роль в расширении НАТО сыграли действительно лоббисты американского оружия, потому что у них был два выбора. Одно заключалось в том, что, ну как это, холодная война сворачивается, авианосцы режутся, все F-16 отправляются на свалку. Это один вариант. А второй вариант, самый сладкий, начинается перевооружение бывших стран Варшавского договора.
Угу.
Клондайк! То есть просто люди... Там вот чувак, который руководил комитетом по добровольному содействию расширения НАТО, тоже типа НКО, по совместительству случайно руководил Локхид Мартином или что-то в этом роде.
Просто вот понимаете, вы сейчас все это рассказываете, я примерно понимаю, что слышит наш зритель. А он слышит, плохие американцы зарабатывают на войне, на убийстве, им выгодно, чтобы войны продолжались, не заканчивались. А мне хотелось
бы... Да ничего плохого-то в этом нету, врать просто не надо.
А без вранья, соответственно, нельзя достичь.
Врать не надо по телефону, таких... как говорили в Оренухе. Хамить
Вранье – это тоже как бы, инструмент манипуляции политической действительности, эффективный инструмент достижения желаемых целей. Так что, конечно, врали, потому что это приближало желаемый ими сценарий, а не отдаляло его. Если бы говорили правду, реализовать его было бы гораздо труднее. Но я все-таки снова сам совершаю ошибку. Не договорю, извиняюсь. Все-таки я договорю, потому что важно. Просто когда мы вот это все произносим, наш зритель слышит, плохие американцы, циничные, хотят войн, хотят на войнах зарабатывать, им выгодно, чтобы война продолжалась на Украине, России, в Европе. Но на самом деле ценная мысль-то она не в этом заключается. Она заключается в том, что есть некие стимулы, которые подталкивают людей на подобные решения, да, в рамках той системы, которая построена в США, в рамках той системы, которая построена в Европе. И, к сожалению, в России тоже подобные системы работают. И вырваться из стимулов, которые эта система создает, невозможно. То есть сами стимулы нужно ломать. Для того, чтобы эти решения, для того, чтобы принимать какие-то другие решения, нужно построить такие стимулы, которые делали бы эти другие решения выгодными. Причем выгодными на уровне индивида, а не на уровне абстракции. Хорошо бы нам всем жить без войн, и чтобы все помирились друг с другом. Потому что эти стимулы абстрактные, выгодополучателем которого не являются конкретные люди, не работают. До тех пор, пока мы не будут выстроены стимулы, которые выгодны конкретным людям, которые принимают решения или способны на эти решения повлиять, эта проблема, она будет воспроизводиться. Прошу прощения, передаю вам слово.
Просто вот насчет вранья, это достаточно принципиальная вещь. Первое. Я с вами абсолютно согласна, что на раннем этапе вранье было страшно эффективно. Кстати, так же, как и у Сталина. Вот в 1946-1947 году, господи, так я же понимаю, что в Болгарии, условно говоря, или в Чехословакии люди реально голосовали сами. Потому что они верили, что счастливое, светлое будущее смотрит. Но я обращаю ваше внимание, что, собственно, это всю систему и погубило. Потому что вот как бы, ну, я, может быть, сильно экстраполирую свои ощущения на каких-то других людей, но просто в тот момент, когда я поняла, что мне врали, ну, например, по поводу той же Югославии, я не сильно всматривалась в Югославию, потому что как бы про Югославию кричали только российские патриоты, да ну вас вот это, вы тут вечно, раз там, вот что делали американцы, то и было правильно. А потом, когда я смотрю, что как-то там на стороне армии освобождения Косово террористов, ну фактически на стороне Хамаса воевали, просто потому что это оказалось политически оправданным. Хорошо, ребят, скажите мне, что это политически оправданно, и воюйте. А так я ощущаю, что меня просто искупали в дерьме и обманули. Когда я, там, условно говоря, восхищалась, что вот это случилась та оранжевая революция, тут это какие-то Сурков и Путин гундосят, что это какие-то цветные революции, это какой-то USAID, они что-то там профинансировали, ничего они не понимают, это свободное волеизъявление народа. А когда я теперь понимаю, что волеизъявление, мы активисты активистами, это сложная история. И вот, например, оно только что, ну вот не знаю, это только что сейчас вышли в Украине с картонками люди. И вроде они как-то действительно вышли, я не сомневаюсь, что у них там сердца горели, бились в унисон. Но я что, серьезно должна поверить, что этим, которые с картонками, им на ТЦК было плевать, на непостроенные укрепления плевать, на коррупцию плевать, на невыполненный госзаказ плевать и так далее, и так далее. На диктаторские замашки Зеленского плевать, на то все пятое, десятое плевать. А вот переподчинение какого-то, простите, господи, Набу, который ничем не отличается от других украинских неэффективных и коррумпированных государственных структур, они не вынесли.
Но вы же понимаете, да, что люди, которые вышли с этими плакатами, как раз им на все, что вы перечислили, действительно было наплевать, и эта тема для них является магистральной, потому что они активисты, да, и это их идея фикс.
Они изображают большинство, и раньше я думала, что они большинство, теперь я понимаю, что они активисты.
Нет, они активисты, но здесь как бы нюанс заключается не только в том, что вот они активисты, и они контролируют ситуацию. Они ситуацию совершенно не контролируют. Они такой же инструмент. И единственное, что обращает внимание на них, это то, что в отличие от всех остальных, которые выходили на неудобные эстаблишменту темы или людям, которые контролируют ситуацию, их не разогнали, их показали по телевидению, их стали обсуждать. То есть институты поддержали, да, ту тему, которую они вполне искренне поддерживают. Я совершенно в этом не сомневаюсь, что конкретно среди этих людей с плакатиками каких-то циничных сволочей даже не так много. И на их месте мог оказаться кто угодно еще. Мы помним, как антиглобалисты, да, вот вчера они были, ну, не будем даже туда уходить, да, та же самая Грета Тунберг, вчера она была удобной, выступала в ООН, ей давали трибуну, сегодня она говорит на какие-то другие темы, и вот она уже неудобна, ее те же самые институты превращают в посмешище. Это действительно на наших глазах происходит. Грета Тунберг уже не та, которая была в 2016 году, совсем другая уже Грета Тунберг, которая борется с мировым сионизмом, поддерживает Палестину, и в общем говорит...
Ну, потому что, что глобальное потепление, что Хамас, это приблизительно одно и то же.
Ну, приблизительно вот одно и то же.
Вот она и борется.
Но инструментально Грета Тунберг 2016 года была выгодна, поэтому ее было слышно лучше, чем слышно ее сегодня, просто по факту того,
да,
что...
Да, ее сейчас тоже очень сильно слышно. Это как раз очень хороший пример того, что активисты создают свое собственное поле. И вот это-то самое страшное, потому что... Ну вот смотрите, например, сейчас в той же самой Европе. Вот я не знаю, видели ли вы эти потрясающие... цифры, да, это как раз, по-моему, в Нидерландах опубликовали, что каждый сомалиец в среднем стоит нидерландскому налогоплательщику, по-моему, нидерландскому сейчас по партии.
Да-да-да, Нидерланды это были, да. Я тоже видела, кстати,
сегодня. Да, те самые, да, 1,2 миллиона долларов.
Угу.
Значит, мы можем посмотреть опросы общественного мнения во всей Европе, которые там в среднем там от 80 до 65% избирателей категорически против мигрантов. Мы можем посмотреть данные по преступности, когда у вас там 6% мигрантов преступники и 30% их сидят в тюрьмах. Про терроризм мы уже даже вообще не будем говорить, и про этих прекрасных имамов, которые бегают по улицам и рассказывают, что перед тем, как женщину забить камнями, ее надо обязательно закопать, и если ты что-то против этого дела имеешь, то это ты исламофоб. Ну, то есть, вернее, имам рассказывает, но если ты начинаешь сильно возмущаться и даже цитировать, то ты исламофоб. Так я к чему? Да, вот тут вот существует, ну какая-то... Просто чудовищная ситуация Европы, крупнейшие европейские страны сами стреляют себе в ноги, берут на содержание гигантское количество людей, которые другой культуры, которых надо содержать, которые ущемляют окружающих жителей, которые ущемляются от всего. Их, видите ли, собаки оскорбляют, их то оскорбляет, это оскорбляет, а которые совершают преступления, которые совершают теракты. А избиратели против, но поскольку активисты за, но то все же... политики кого сажают? Правильно, тех, кто проявляет исламофобию.
Просто вы наделяете активистов собственной субъектностью, а я совершенно с этим не согласен. Да. Активисты – это инструмент в руках буквально у тех организаций, которые, например, их спонсируют, которые предоставляют им площадку, которые делают так, чтобы их было слышно, потому что сам по себе активист не может совсем ничего. И мы это видим, кстати, на примере России, да, где, в общем, ну, выйдет какая-то девушка спеть песню Noize MC, ну, посадят ее, и этим все закончится.
Во-первых, она не активистка, она просто действительно уличная
активистка. Ну, там есть на этот счет сейчас какая-то дискуссия, но хорошо, да, я совершенно не хотел
там каким-то образом говорить. Там активисты сделали,
подхватили. Да, совершенно не хотел это, вот, ключевое, подхватили. Но точно так же сами по себе активисты, они не обладают каким-то ресурсом какую-то тему подхватить, сделать ее общей, там, мировой, общедоступной, да, поднять ее видимость у активистов, потому что у активистов нет какого-то собственного ресурса. Они вынуждены опираться на чужой ресурс, либо который они получают напрямую из организаций типа USAID или каких-то меньших, или из каких-то в том числе частных фондов, они тоже существуют. Либо за счет опирания же на государственные СМИ, да, там, где государственные СМИ существуют и действуют. А то есть это не какая-то самостоятельная сила. Я совершенно вот с этим вашим тезисом не согласен совсем, что активисты какой-то собственной СМИ. Кто такая Грета Тунберг? Грета Тунберг получила свою известность, внимание привлекла к себе не благодаря какому-то своему уникальному таланту, навыку или способности это влияние к себе привлечь. Да, ее буквально поставили на трибуну в ООН, ее буквально начали печатать во всех газетах, ее буквально, ну, у нее буквально там в 15-летнем возрасте начали брать интервью, и только поэтому Грета Тунберг состоялась. Это, в истории Греты Тунберг нет ее собственной субъектности просто вообще. И это же справедливо по отношению ко всем активистам, которых мы сегодня обсуждаем.
Я думаю, что вот тут у нас сами разногласия, потому что я не могу точно... Для меня как раз определение, вот как активизм или как та или иная вера захватывает и начинает как огонь пожирать траву, это и является одна из как бы главных особенностей человеческой психологии масс, и там история человеческих обществ.
Ну, не массы же завели Грету Тунберг на трибуну ООН.
Смотрите, Грета Тунберг – это частный случай. Сейчас я попытаюсь, может быть, поскольку это очень важная тема, у меня на эту тему довольно аморфные мысли. Давайте их, может быть, вот попытаемся и обсудить. А с одной стороны, я обращаю ваше внимание, что симуляция активизма, она очень редко работает. Вот, условно говоря, та же самая российская власть пыталась очень много симулировать активизм. А, ну, собственно, она по тому же принципу пыталась в ДНР и ЛНР выступить, и как-то там, извините, уши торчали на 1.5 километра. Было все видно и неинтересно. А второе, я думаю, что соотношение гораздо более сложное, и механизмы, которые, вот эта вот ядерная реакция, которая происходит внутри, между активистами и истеблишментом, она гораздо более, как бы это вам сказать, ну вот я немножко другой пример приведу, но за то, который я профессионально изучала и по тем же самым причинам. Ну вот христианство в Римской империи распространялось без абсолютно деструктивной идеологии, которая просто всю окружающую культуру называла бесовским наваждением и объясняла, что почему, значит, тот, кто сделал статую из мрамора, будет гореть водой, и тот, кто для нее поставочку выточил, будет гореть водой, и кто из нишу для нее выточил и дерево срубил, тоже будет гореть водой, и так далее, и так далее. И эта абсолютно деструктивная идеология явно распространялась просто, с одной стороны, как огонь, а с другой стороны, без... Но на первоначальных этапах, там совершенно точно без серьезных вливаний со стороны, условно говоря, парфянских властей, или, например, самостоятельных там, или римского истеблишмента. Хотя, надо сказать, вот, например, вот в, как бы в часть в вашу пользу, что, например, это малое. Неизвестный факт, то есть не все как бы на эту тему рефлексируют, что когда император Константин стал покровительствовать христианству, он же ведь никогда не сделал ее государственной религией Римской империи. Но он сделал две страшнейшие вещи. Грубо говоря, он создал христианские НКО. А поскольку у него был, как и у всех предыдущих императоров, очень плохой аппарат управления империей, это вообще была большая проблема Римской империи, у нее не было хорошего аппарата, она выросла из-за республики, в республике все должности были выборные, понятное дело, императоров этого не хотелось, значит, они выборы стали всячески внутри полисов задавливать, наместники у них были дурацкие, сажали они своих вольноотпущенников, те умели только воровать, в общем, короче говоря, с аппаратом управления в Римской империи была беда. И в какой-то момент Константину понравилась идея частично заместить этот аппарат с помощью епископов христианской церкви, причем даже определенной одной, той, которая тогда называлась акафолической, и вскоре стала называть себя также и ортодоксальной, то есть всеобщей и правоверной. А разновидностей христиан было очень много, что, кстати, тоже имеет отношение к нашему разговору. А, так вот, он взял представителей одной этой церкви, которая была в основном замечательна тем, что практически все ее епископы во время предшествующих Диоклетиановых гонений мигом поздавали христианские книжки, закрывали христианские храмы, а некоторые отдельно выдающиеся экземпляры даже вместе с бандитами стояли возле тюрем, где содержались христиане, и били других христиан, которые носили другим христианам еду. Ну, то есть, поскольку епископы были такие уже настроенные на компромисс люди, вот именно этой церкви, это конкретно происходило в Африке, в провинции Африка. Вернее, не в провинции Африка, а в бывшей провинции Африка, которая к этому времени была разделена на большое количество разных других провинций, но это конкретно происходило в Карфагенской епархии. А это была знаменитая история, которая потом вызвала так называемый раскол донатистов, потому что донатисты были те самые люди, которые не отрекались от Христа и которые были очень изумлены, что епископ, который нанял тетушек, чтобы их родственников били, когда им приносили еду, что он с помощью императора Константина просто остался епископом и сказал: «Ша, ребята, я тут главный, и мой приемник тут главный». А им сказали: «Ну вы хотя бы извините и покреститесь снова». Они сказали: «Это вы против Христа!» И послали императорские войска громить церкви донатистов. Чего не было, кстати, во время гоней. Неважно, сейчас я о чем. Так вот, когда император Константин вот этим абсолютно, как это сказать, дискредитировавшим себя епископом, вручил он что сделал? Он сказал: ребята, вы, во-первых, имеете теперь право раздавать государственное зерно бедным, естественно, они стали раздавать его только христианам, причем той церкви, которой они принадлежали. А во-вторых, он разрешил им делать суды, быть судьями в тяжбах между, естественно, между христианами. Огромное количество людей. А и в-третьих, самое главное, он избавил епископов от необходимости платить налоги. А в этот момент налоговый гнет в империи был таков, что те люди, которые раньше были руководителями самоуправляющихся органов, то есть вот городских советов, они в силу того, что они были люди богатые, они были вынуждены своими деньгами платить недоимки, если город не доплатил. И вдруг оказалось, что если ты член городского самоуправления, ты просто за один год налоговый разоряешься, а если ты епископ, ты от этого избавлен, и более того, ты бабло раздаешь.
Так и это аргумент в пользу вот того, что я сказал абсолютно, что стимулы, они по факту двигают и истории, и выдвигают на передний план тех или иных людей, а не что-то иное.
Первое, это аргумент в пользу того, что вы сказали, и одновременно это аргумент в мою пользу, что это гораздо сложнее. Потому что мой как бы тезис был того, что, как мы видели, христианская церковь зародилась без этого. То есть Константин решил с ней считаться, потому что она была уже очень сильной силой. Второе, самое важное, он попытался ее кооптировать, но хотя он попытался ее кооптировать и дал им, вот, как Грете Тунберг, вот эти вот все привилегии, они буквально в течение двух поколений его сожрали и сожрали всю империю. Потому что только Константин попытался их кооптировать, и только он их созвал на Никейский собор, и только он решил им там, так сказать, за них сформулировать символ веры. Знаете, что следующее случилось?
Скажите.
А там, на Никейском соборе, был такой епископ Александрии, вернее, папа Александрии, потому что тогда как раз папы были в Александрии, как ни странно, в Риме еще не было. Это греческое слово, которое потом было заимствовано. В старейших кафедрах в Александрии, в Антиохии как раз были папы. Uh-huh. А значит, сначала это был папа, если я не ошибаюсь, Александр, но довольно быстро он умер, и его сменил его правая рука по имени Афанасий. Я сильно подозреваю, что товарищ по имени Афанасий, ну, во-первых, выборы его были проведены с помощью тетушек, то есть там просто всех загнали в церковь и поколотили палками, сказали: «А теперь здесь главный». А во-вторых, у меня есть вообще сильное подозрение, что Афанасий был как раз отряд вот таких вот христианских тетушек, которые в Александрии тоже, значит, всех конкурентов именно христианского толка, судя по всему, загоняли палками. Причем там раскол был по той же самой линии, кто сдался во время гонений, кто не сдался. И Афанасий, и Александр как раз принадлежали к той линии, которая сдалась. Но это не важно. А, в общем, короче говоря, значит, Афанасий формально принадлежал к выигравшей на Никейском соборе партии, но он быстро охамел настолько, что он решил, что вот то, что ему, как всякий активист, что то, что тот мандат, который ему вручил Константин и государство, он теперь гуляет по буфету как хочет. И он немедленно начал расправляться со всеми своими врагами. Одним из этих врагов был известный пресвитер Арий, а другими из этих врагов были так называемые милитиане, которые как раз были те, кто не покорились преследованиям. То есть я говорю, что все эти ребята были еще очень большие конформисты, казалось бы. А там еще было, там был еще какой-то священник Калуф, которого он тоже... В общем, короче говоря, Афанасий, когда имел возможность подраться, никогда не упускал этой возможности. Просто по всему Египту... это важно. Вот сейчас мы как раз говорим об активизме. По всему Египту начались буквально просто чистки. А люди Афанасия врывались в церкви непокорные Афанасию, переворачивали там алтари, избивали священников. Нескольких епископов они поймали, там буквально вот было... посадили на цепь, приковали к какому-то столбу. Один из этих епископов удрал, потом долго считалось, что его убили, потом оказалось, что он все-таки удрал, и он жив. Это было, Афанасию пытались предъявить, что его убили. А у Афанасия торжеством сказал, он только удрал, а он оказался жив. Короче, некоторое время это совершалось действительно с поддержки императорских чиновников и даже войск, которые считали, что Константин выдал Афанасию мандат. Потом Константин охренел, вот просто охренел, когда он понял, что происходит, и сказал, так мы не договаривались. Во-первых, я отменяю все нафиг решения Никейского собора, единосущие, просто вот нафиг сношу, и он написал просто бумажку, которая отменяла все. А я становлюсь на сторону тех, кого Афанасий называет арианами. А самое главное, я самого Афанасия за вот все вот эти вот активистские выходки вызываю к себе тогда Константинополь, если я не ошибаюсь. Что вы думаете, сделал Афанасий?
Объявил войну. Ну, я имею в виду своему благовестию бывшему.
Афанасий на всех церквях расклеил бумажку, ну не бумажку, а папирус, о том, что император Константин полностью одобрил все его действия, и как бы с удвоенными силами продолжал террор.
Воспользовался захваченным ресурсом. Молодец.
Да, Константин еще раз охренел из...
Да. Римская версия: захватывайте телефонные станции и эти самые. Господи, боже мой,
Константин телеграммы. Еще раз охренел и вызывает Афанасия, говорит, а так что? Афанасий вместо этого отправляет вместо себя каких-то чуваков, которые, естественно, приводят еще кучу денег и подкупают каких-то константиновских чиновников. И опять публикует письмо, что типа Константин во всем согласился. И террор продолжается. И против Милициана, против Колофиана. Кто-то там еще не в то время Пасху праздновал. И еще чего-то, и еще чего-то. Константин опять охренел и опять вызывает Афанасия. Иди сюда, сука, я тебя сейчас урою. Но тут случается какое-то вторжение германцев. Короче говоря, Константин отвлекается на германцев, германцы вождей, он идет там, воюет на Рейне, возвращается, говорит, как там Афанасий? Ему говорят, слушайте, он по всему Египту бьет непокорных ему священников по голове, но там уже мало осталось. Константин говорит, суку, сюда. А Афанасий приезжает в рубище и бросается Константину в ноги. Константин говорит, немедленно в ссылку, иди нафиг. А Афанасий отправляется в ссылку, но, естественно, при этом пишет письмо, что, значит, меня нехорошие ариане оклеветали перед Константином, а на самом деле император Константин на моей стороне. Так оно мочало, начиная сначала. Вскоре Константин умирает, Афанасий с триумфом возвращается, он опять устраивает просто террор в Александрии. А дальше, в общем, короче говоря, Афанасия пять императоров, включая Юлиана. Нет, четыре императора отправляли в пять ссылок. А вот это и был, кстати говоря, тот механизм, который разрушил Римскую империю, потому что очень много епископов стало вести себя как Афанасий.
Вот но вы, это я к чему? Можно, мне очень
это к вопросу, сказать. Это к вопросу абсолютно история, модель поведения активистов.
А вот я не согласен.
Ты ему дал
а вот
палец, он сожрал руку, это не, и ты ничего не можешь
активисты.
Сделать.
А это вот мне кажется, эта история описывает гораздо лучше не активизм, а роль как раз распространения информации и контроля за потоками информации, и как она влияет вообще на политическую ситуацию. И если уж здесь акцент проводить, то это скорее журналисты, которые взяли на себя роль активистов, выполняли, действовали по схеме, которая впервые была опробована Афанасием, потому что церкви в то время, они как раз выполняли место, где люди обменивались информацией. Это был один из способов обмена информацией и способов людей договариваться между собой. Да? То есть в церковь приходит огромное количество людей, которые знакомятся, которые обсуждают какие-то новости и получают эти новости буквально из бумажки, которая опубликована.
Ты дело, что церкви были разные. Были церкви милитянцев, были церкви колуфианцев.
А тут маленькое преимущество постепенно арий, превратилось.
Который совершенно не делал того, чего ему приписывают. Его просто как Афанасий использовал слово «арий», как сейчас либералы используют слово «Гитлер».
Я очень хорошо это себе понимаю. Маленькое преимущество постепенно-постепенно было превращено в большое преимущество. Это вот политика так работает. Но мы, на самом деле, в эфире уже 1:45, и вот так вот через земли ханаанские обсудили
и Украину. И епископа Афанасия.
Да-да-да. И совсем не затронули разграбление Лувра, но я, на самом деле, хотела эту тему затронуть сегодня.
Я ничего не могу сказать по этому поводу.
Мне кажется как раз, что это очень такая, ну, на самом деле, сильная иллюстрация упадка, в который постепенно вступает Европа, потому что, ну, вот мы помним, как подобные новости из России воспринимались как очевидное свидетельство упадка, в 90-х из Эрмитажа пропадали какие-то экспонаты, когда случались пожары, в том числе в Манеже, это действительно воспринималось как цивилизационная катастрофа. Сейчас Франция проходит, в общем, через череду каких-то таких же событий, да, это и был и чудовищный пожар в Нотр-Даме, и сейчас абсолютно, ну, что-то как будто из далекого прошлого, да, ограбление в Лувре.
Арсен Люпен, Марис
Арсен, Лебон. Арсен Люпен, да, буквально. Да. Драгоценнейшие сокровища просто были под камеры среди бела дня, украдены из центральной экспозиции, и людей до сих пор не нашли. Одну из корон нашли в мусорке рядом с Эрмитажем. И вот неспособность защитить совесть, собственную сокровищницу, что это, если не символ упадка?
Нет, слушайте, давайте тут не будем экстраполировать. Во-первых, посмотрим, это самое интересное, найдут ли воров или нет. Это вот как раз гораздо более показательно. А
уже двое суток прошло.
Ну, двое суток. Мы же вспомнили с вами Арсена Люпена, да, вот в начале 20 века. Такие вещи происходили достаточно часто, и никто не считал их символом упадка.
А тогда они были в норме, тогда не было таких способов слежения и способов охраны. Да? Тогда это было общим местом, и в Европе это происходило реже, чем где-либо еще. А сейчас, ну, вот есть ощущение, что Египетский музей, что Лувр – это примерно одно и то же.
Нет, у меня есть ощущение, когда я вижу этих заверченных хиджабах, вот это у меня есть ощущение про Лувр. Я не считаю, что тут сову мы на глобус натягиваем.
Ну, посмотрим. Хорошо.
Иногда Юлия, банан спасибо. Это просто банан.
Ну, посмотрим. Я надеюсь, что в данном случае вы правы, потому что не хотелось бы видеть, не хотелось бы, чтобы Лувр постигла судьба Египетского музея, это точно совершенно. Спасибо вам большое, Юля, было очень интересно, мы не все темы обсудили, которые я заявил, но зато мы глубоко...
Да, мы про Адама Смита, совсем это...
В общем, мы глубоко обсудили ту тему, которую все-таки затронули. Мне кажется, было очень интересно, и будем продолжать наши периодические дискуссии.
Неожиданно попала епископу Афанасию. Икейскому символу веры.
Учиться надо у всех. Спасибо большое, Юлия.
Кстати говоря, в истории человечества, я обращаю ваше внимание, поскольку Афанасий задавил всех своих соперников, а плодовит был как графоман ужасно, то в истории в основном осталась версия Афанасия, в которой он рассказывает, как его Константин поддерживал и как его жуткие ариади преследовали. Вот просто как он их кого-то побьет палкой по голове, так они его, значит, представьте, против этого протестовали, и это, от этого он страшно ущемлялся.
Ну вот как раз к разговору об Адаме Смите и стимулах, к сожалению, да, и репрессии, и цензура, они работают. И если твоя версия событий единственная, которая доживает до потомков, то она и станет истиной, к сожалению, к счастью, но так устроено. Да,
например, можно просто последняя история про Афанасия. А он потом в одном из своих последних текстов написал, живописал, как он должен был идти там император Константин их вдвоем с тем самым пресвитером Арием призвал пред свои очи, и там якобы Арий должен был от чего-то отречься. На самом деле это все было совершенно не так, но суть не важна. Но зашел в публичную латрину, и тут у него высыпались наружу кишки, и тут он в диких мучениях умер. И по этому поводу Гиббон даже предполагал, что Ария-то наши активисты траванули, как бы назло императору Константину, который на самом деле требовал извинений гораздо больше от Афанасия, потому что, как я уже сказала, к этому моменту Константин понял, что он сделал большую уступку, пойдя на компромисс с активистами и отозвал никейский символ веры. который никто просто не вспоминал, как страшный сон до 381 года. Так вот, а судя по всему, история была еще более проще, потому что это был стандартный такой христианский троп, что вот нашего врага покарал Бог, и у него кишки выпали, там, как у царя Ирода, и он в диких мучениях умер. Потому что до того пока, времени, пока не умерли все люди, которые вообще помнили, что происходило в 30 каком-то году, если я не ошибаюсь, это был 34 или 35 год, но сейчас могу перепутать. Незадолго до смерти Константина, может быть, даже 36-й он умер, в 336-м. А то, просто, судя по всему, ничего подобного просто не было.
Ну, либо мы об этом просто не знаем.
Нет, просто мы... очень поздно. Эту историю Афанасий вспомнил очень поздно, уже в 60-х годах. Когда умерли все свидетели. До этого он не знал, что Арий в таких мучениях скончался.
Ну, так это и работает на самом деле. Когда все умерли, можно и повспоминать, чтобы записать уже свою версию событий.
История навсегда. Человечество – это цивилизация, у которой непредсказуемое прошлое.
Непредсказуемая история. Это точно совершенно. Мы раньше думали, что это только про Россию, но это, к сожалению, про весь мир. Ну, либо не к сожалению, но как бы что-то, с чем нужно считаться. Юлия, спасибо вам большое. Был очень интересный эфир. Всегда огромное удовольствие получаю от нашего разговора. Все, кто нас смотрел, подписывайтесь на канал Юлии Латыниной. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Спасибо, Юлия, большое.
До свидания.